сегодняшней нашей программе мы продолжаем освещать самые разные вопросы, которые пришли отцу Сергию Белькову на его электронный адрес. Надеемся, что его советы помогут многим людям. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка. Какие вопросы были на этот раз?
Вопросы разных направлений. Вот один из вопросов. Священники говорят, что у каждого верующего должен быть духовный отец. В чем его особая роль? Ведь я могу ходить в разные церкви и обращаться к разным священникам. Если бы тот человек, который задал этот вопрос, имел духовника, то он вопрос бы мне не задавал. То есть и не было необходимости в той передаче, которую мы сегодня с вами участвовали. Потому что, я не помню, кто сказал из старцев, найти опытного духовника – это уже наполовину найти рыть спасение. Потому что действительно ведь в жизни и мирской мы всегда ищем каких-то опытных наставников, неважно, это будет обучать на какой-то специальности рабочей, например, или мы пытаемся поступить в престижный вуз, чтобы преподаватель состав имел высокий уровень знаний, ученые степени какие-то, да? Так вот и в жизни духовной. Если мы имеем опытного наставника, то соответственным образом он у нас проводит по жизни, помогает нам правильно вести и бороться со своими грехами. И через это привести спасение.
А как на самом деле найти духовного отца по зову души?
Нужно иметь внутреннее желание найти духовного отца и молиться Богу, и он его даст. Мы с мужем живем в браке уже больше 20 лет. И теперь хотели бы обвенчаться в церкви. Можно ли это сделать? Или считается, что все это время жили в грехе, и нам это не простится. Во-первых, надо понимать, что нет греха непрощенного, кроме нераскаянного. Любой грех, если человек его искренне раскаялся в нем и намерен не повторять, Господь прощает. Что касается совместной жизни вот этих людей, которые задали вопрос 20 лет, церковь признает брак гражданский. Гражданский в том его точном понимании, которое он сегодня и должен иметь. Да? Потому что мы уже как-то затрагивали этот вопрос. Там, гражданским браком сейчас называют сожительство, да? Или блудное сожительство, как церковь сегодня об этом говорит. А фактически гражданский брак – это когда есть запись в акте гражданского состояния в ЗАГСе. И там есть свидетели, обычно присутствуют, поэтому церковь его признает. Хотя из-за этого не полным браком. Безусловно, лучше, чтобы было совершено таинство, и не важно, сколько лет позже, 50 или 40, или только начинает свою жизнь семейную, скрепить таинство церкви, браковенчания, конечно, было бы желательно.
И тоже нужно, наверное, хорошо подготовиться к этому.
Надо осознавать всю ответственность, конечно, по поступкам, потому что, что Бог сочетал, то человек это не разлучает, поэтому брак должен, чтобы он сохранился и потом на небесах, люди умерли, и они были соединены вместе. Я знаю, что у нас в городе есть общеобразовательные православные школы, но их очень мало. Существуют ли тенденции к увеличению количества таких школ? Правда, в обычные школы сейчас вводят уроки православия, но далеко не везде они есть. А что дают такие уроки ребенку, даже неверующему? Ведь сегодня многие возражают против их введения, мотивируя это тем, что много детей неверующих или иной веры. Я не соглашусь с тем, что это многие возражают, это возражают некоторые. Что касается, что эти уроки могут давать, православие – культура образующая религия в России. По-моему, это есть ответ на вопрос. Поэтому, чтобы понимать принцип, допустим, даже законов, они все равно на христианских правилах установлены. Храмостроительство, архитектура, искусство. Мы видим картину и не поймем, что там изображено, да, если мы не знаем каких-то евангельских или библейских сюжетов. Что касается людей неверующих или другой веры, но ведь когда в школах преподают историю религии, изучают же и мусульманские какие-то вероучения, или буддистские, допустим, а люди должен православный. Мы не должны иметь понятия, и в этом нет ничего плохого. Так и люди, исповедующие другие веры, они должны иметь понятие о православии. Тем более, они находятся в той стране, которая исповедует православие, которая является фактически там на 80, там разные есть данные, там, те, которые себя заявляют, позиционируют как православные. И поэтому надо отвечать, естественно.
Тем более, по сути, уроки нравственности преподаются.
Они все равно на основе христианства нравственности. Просто другой нравственности не существует. Сегодня трудно найти человека, который не тщеславен, хотя бы в малой степени. Кроме того, тщеславие и честолюбие – это почти одно и то же. А в наше время, если хочешь иметь карьерный рост, без честолюбия не обойтись. Однако церковь считает тщеславие грехом. Так как же сочетать желание не грешить и в то же время стремление сделать карьеру? Но действительно, тщеславие и честолюбие это одно и то же. Это стремление к славе, к какому-то особому положению, к каким-то почестям. С одной стороны. А с другой стороны, тщеславие переводится как тщетная слава. То есть она напрасная. То есть человек он стремится к этому, но фактически он ее не заслуживает. Что касается карьеры, вот слово карьеризм несет ведь негативную смысловую нагрузку, то есть это когда человек делает карьеру любым путем, преступным путем, путем предательства, подкупа и так далее. А карьера как рост по продвижению какой-то службы, там, допустим, или в ученом мире, то это совершенно нормальное явление. И если я хочу сделать карьеру для того, чтобы у меня были больше возможностей, например, ну, неважно, в управлении, допустим, каким-то производством, например, или я могу иметь возможность, например, в лаборатории какую-то, какую-то науку двигать вперед, то в этом ничего такого нет. Двигателем здесь является не тщеславие, понимаете, а возможность приносить большую пользу людям. Я психолог. Согласно западному направлению психологии, завышенная самооценка лучше, чем заниженная. А как с точки зрения христианской психологии? Ну, меня радует, что психолога интересует христианская точка зрения, христианской психологии в вопросе. Что такое самооценка? Завышенная самооценка – это человек думает о себе больше, нежели есть на самом деле.
Гордыня.
Ну, не обязательно даже гордыня, он просто неправильно оценивает свои силы. Заниженная самооценка, когда он тоже неправильно оценивает свои силы, но уже в другую сторону. То есть у него потенция больше, а он считает, что она меньше. Поэтому, конечно, правильно всего, когда адекватная самооценка. Но с точки зрения христианства, мне кажется, вот здесь можно исходить из следующего примера. Евангелие говорит, рассказывает такой случай, когда Господь заметил, что люди, приглашенные на праздник, старались сесть на более почетное место. И тогда он сказал такую притчу, что когда вы приходите в гости, то вы не садитесь на почетное место, а садитесь на место последнее. Потому что если вы сядете на почетное место, и придет кто-то более заслуженный, чем вы, и хозяин вам скажет, друг, присядь туда дальше, и вам будет стыдно перед окружающими, и смущение внутреннее. Когда вы сидите на последнее место, и он скажет, ты здесь сидишь, и посадит вас где-то повыше, в более почетное место, и вы будете иметь честь перед окружающими. Поэтому всякий возвышающий себя унижен будет, всякий унижающий себя возвышен. Вот точка зрения христианской психологии на этот вопрос. И последний вопрос. Как научиться не гордиться, когда тебя хвалят? Действительно, это очень непросто. Опытные духовники нам советуют читать в это время молитву, например, не мне, Господи, но имени Твоему дай славу. То есть, выступая вот этот свой, может быть, действительно какой-то правильный поступок и достойный всякой хвалы, тем, чтобы Господь расположил обстоятельства, он дал возможность, например, помогли мне там финансово кому-то, у нас есть чего вот, помочь, да. Или он послал там человека. Христианская аскетика говорит там о чем, что когда тебя хвалят, вот не нужно что-то говорить, нужно молчать просто. И нужно внутренне не соглашаться с тем, приводя на память себе, допустим, какие-то свои тайные согрешения. Просто любого человека, неважно, какое он занимает положение в обществе, или даже он епископ, еще у него есть, конечно, какие-то поступки, которые сам стыдится. Да? И вот надо просто приводить себе на память о том, что вот меня там хвалят, меня считают, что я такой и такая хорошая, правильная. А когда на страшном суде все откроется, то мне будет стыдно, потому что люди, они меня хвалят, почему-то почему не знают. Вот, и тогда тут уже не место для гордости. То есть, точнее, место для гордости не будет.
То есть в земной жизни лучше всегда иметь здоровую долю самокритики.
Да.
Спасибо, батюшка.
Храни вас, Господь.
Пишите батюшке по его личному электронному адресу белков@саперная.ру.